Молитва за царя и отечество, знаменный распев. Так молитва звучала в императорской России. Так этот распев, впрочем, как и этот вальс, что вы слышите сейчас, запомнили те, кто после трагедии 1917 года покинул пределы Родины, на многочисленных судах отправляясь за границу в неизвестность, с уверенностью, что покидают Родину ненадолго, не навсегда, что справедливость восторжествует, что Господь не оставит их Родину в беде, на поругание, разграбление, уничтожение. Что было потом с Россией, той, что осталось здесь, в своих границах, мы знаем. Но практически ничего не знаем, как жили на чужбине те, кто, лишившись всего, растворился в чужеземных странах. Хотя нет, это здесь людям говорили, что они растворились. На самом деле растворились не все. На самом деле они просто не желали ассимилироваться, превращаться в другой народ. Они оставались русскими и были уверены, что подлинная Россия, она в изгнании. Воспоминания, знания о предках, о корнях, религии, культура, даже сам генофонд, талантливые, трудолюбивые, стремящиеся к образованию, к знаниям люди, им казалось, что за границей их большинство. Они – Россия. Сегодня в нашей программе «Творческая мастерская» мы прикасаемся к одной странице этой большой эпопеи, которую можно было бы назвать «Культура русской эмиграции». Итак, приглашаем в духовно-просветительский центр «Патриаршее подворье», где, мы уже давно убедились, происходят интересные встречи, расширяющие наше представление о стране православия, которая после 1917 года распространилась русскими беженцами по всему свету и сейчас постепенно открывает нам свои истории. Свою историю привезла жительница Женевы Елизавета Дмитриевна Голованова.
Меня зовут Елизавета Голованова. У меня и папа, и мама русские. То есть с маминой стороны русские, ну, дворяне из Петербурга, которые все очутились в добровольческой армии, то есть боролись против коммунизма. Со стороны отца купцы, москвичи, старообрядцы. Вот они выехали из России, ну, 20-е годы, и очутились в Париже. Там они встретились в русской эмиграции. При каждой церкви были школы, были молодежные организации, скауты, русские витязи, сокола. Ну, и мои родители были в организации соколов, и там они встретились. Ну, и потом мы жили во Франции. Когда Сталин сказал, что могут вернуться русские на родине, они сразу приняли французское подданство, недолго думая, и вот из-за этого я француженка по национальности.
Французами, говорит, стали вынуждены. Французское гражданство приняли, когда Сталин призвал русскую эмиграцию вернуться на родину.
В моей семье, так как большинство братья моей бабушки были русскими офицерами, моряками, то они считали, что Советский Союз предал честь России. Из-за этого мы всегда боролись за честь России, чем что мы держали культуру, не забывали нашу родину и верили в Бога, а так как мы знали, что здесь все-таки с Богом не хотели ничего иметь общего, то из-за этого считали, что надо держать культуру за рубежом, и что когда-то, может быть, она вернется сюда.
Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое «Ура, ура, ура!» Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое «Ура!» Вот. На чем у нас воспитывали? У нас в Париже как минимум 4 песенников «Витязей», где все марши всех русских полков и народные песни. В песнях русского христианского движения, где песни немножко более, ну, церковные, там, про волю, когда освобождение от крепостного права. Все скаутские песни, ну, которые вы тоже знаете, и «Картошка». У нас другие слова. Гимны «Будь готов». И еще один песник из других скаутов, русских разведчиков. То есть примерно больше 1000-2000 песен.
В Париже 25 русских церквей, и мы почти что каждое воскресенье, так мы жили за городом, но почти что каждое воскресенье ходили в церковь, ездили полтора часа в церковь. Мои бабушки, конечно, соблюдали все посты. Мы уже не так строго, потому что нужно было как-то учиться, и потом не очень удобно. Но все праздники праздновали. На Пасху большой стол, 25 человек, пели, все время пели, все как раз песни, которые, ну, некоторые песни, которые показывали, пели. Пасха, куличи, все, естественно, блины. И все праздники соблюдали, и освящение, в общем, квартиры, то есть кресты рисовали свечами, все обряды соблюдали.
Конечно, я начала говорить и писать по-русски, и мы ходили в школу при церкви, при соборе Александра Невского. В этой церкви преподавали русский язык, ну и, конечно, закон Божий. Мне запомнились эти священники, которые нам учили закон Божий, веру, все праздники, мы много рисовали. Сейчас у вас будет начало года, у нас тоже была служба начала учебного года. Все приходили в белых платьях, было очень красиво, и даже есть фотографии, когда мы стоим на лестницах перед собором в Париже. Бабушка мне читала «Жизнь всех святых и всех мучеников». У нас такой выпускался каждый месяц вестник, который бабушка получала и читала все истории всех мучеников. Бабушка очень уважала Серафима Саровского, ну и Иоанна Кронштадтского тоже. Моя бабушка жила полностью в вере, то есть она верила, что Бог все время около нее. И помогает все время жить. Мы все время молились утром и вечером, пели все тропари, которые нужно было петь в этот момент, и особенно во время Великого Поста. Интересно то, что были тоже церкви, которые принадлежали зарубежной церкви, но также была и церковь Московской Патриархии в Париже, на Rue Petel. И братья моей бабушки туда тоже ходили петь. То есть у нас не было никакой такой ревности. Ходили либо туда, либо сюда. Все мы пели, моя сестра и я, мы пели в хорах, в разных церковных хорах, при соборе и в других хорах. И, конечно, у нас были молодежные организации, например, Русское христианское движение в Париже, который был более такой направленный на православную веру. Ну, были скауты, мы были у скаутов. И, конечно, во время лагерей тут тоже были службы на природе. То есть строили маленький иконостас и устраивали службы на природе. Это тоже было здорово. Они жили в вере Бога, в любовь к родине. И мы знали, что мы боремся или держимся за честь России. То есть у нас было понятие, что настоящая Россия, она за рубежом. И мы боролись, чтобы держать все эти ценности, которые мы считали очень важными. Которые, может быть, мы считали, что мы как-то держимся за это. То есть надо было это держаться, чтобы не потерять все эти веру и все эти ценности. Мы в этом были уверены. Из-за этого всю мою молодость мы пели во время в лагерях, в скаутских лагерях, всегда пели, ну, за царя, за родину, за веру. И, в общем, у нас всегда был русский флаг. И мы были очень рады, когда русский флаг снова вернули на Кремль в 91 году. Нам было легко в том смысле, что община в эмиграции в Париже была очень довольно многочисленная. То есть было несколько организаций, было несколько газет, много церквей. То есть все время мы общались в этом кругу. И как-то мы были единомышленниками. Второе, что, конечно, нам помогало, что Франция ведь тоже христианская страна.
У Елизаветы Дмитриевны Головановой было несколько причин приехать на Урал этим летом. Храм на Крови, Патриаршее подворье – это место паломничества для нее очень личное. Ее бабушка была первой машинисткой при штабе, прибывшей в Екатеринбург с частями добровольческой армии в 1918 году и печатавшей тот самый первый отчет следователя Соколова, изучавшего обстоятельства бесчеловечного убийства Николая II, его семьи и приближенных. Эта трагедия, случившаяся в Екатеринбурге, еще и их семейная трагедия. Елизавета Дмитриевна теперь живет в Женеве, и несколько лет назад она организовала небольшой любительский хор под названием «Споем вместе». Это люди разных национальностей, которые любят русскую культуру, русский язык, русские песни. Елизавета разучивает с ними дореволюционные песни, песни русских скаутов, которые распевала когда-то в Париже, и всем это очень нравится. Более того, русская песня, как выяснилось, открывает сердца сдержанным на эмоции европейцам. И открывает не только сердца, но и дома. Не привыкшие принимать посторонних людей дома, ее английские, швейцарские, итальянские хористы ходят друг к другу в гости, собираются на праздники, угощают друг друга. И поют, конечно, песни, которые Елизавета помнит с детства, как это – из юных скаутских лет.
Скаутские лагеря, лагеря русского христианского движения, лагеря Витязи и Сокола в Париже, во Франции. И значит, вечером мы пели вот эту маленькую песню, называется «Тише, тише».
Тише, тише, все заботы прочь.
Женева – международный, интернациональный город, там 150 разных национальностей. И швейцарцы вообще, некоторые швейцарцы довольно открыты. Одни совершенно замкнуты, а другие совершенно открыты. Те, которые в нашей группе, они изучали язык, русский язык. И у них там был при школе такой профессор Петр Разнянский, который сын офицера Белого движения. Он родился в Болгарии, и потом приехал в Брюссель, потом приехал в Женеву, и там преподавал русский язык. И мы с ним разделяли ту же идею, что русский язык надо учить пением. Так что после каждого урока он заставлял петь по-русски. Так что, когда я как-то пришла в этот коллектив, они уже несколько песен знали, и им хорошо владели. Когда мы начали петь 3-4 года тому назад, швейцарцы стеснялись, они пели вот так. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром». А теперь они будут с выражением «Скажи-ка, дядя, ведь недаром». И все бодро, как-то все веселые. То есть это у швейцарцев довольно у швейцарцев они очень много работают, но мало веселятся. А русская песня им дала возможность веселиться. Они сурово смотрели, посмотри, тот он так, не так поет, как надо, тут он не берет ту правильную ноту. А теперь каждый находит свое место в коллективе, и никто на другого не дуется, не ссорится. Видите? Стал человек лучше.
Именно русская песня, говорит, делает человека лучше.
Ну и, конечно, мы теперь тоже устраиваем Пасху православную, поем пасхальный тропарь, Рождество тоже по тропарь. Ну и на блины тропаря нету, но до Великого Поста. И мы все вместе, у нас общая идея вместе петь, развивать песни, развивать нашу творческую деятельность. Вот, это значит, что мы хотим передать, что надо уважение, надо предпринимательство и надо рассчитывать на себя, имея Бога около себя. Когда люди счастливы, то это счастье, оно влияет на окружающую среду. То есть в нашей среде мы счастливы, и люди, которые вокруг нас, они тоже становятся счастливее и счастливее. То есть это очень важно. Я считаю, что это помогает обществу расти в хорошее направление. Это счастье.
И не поверите, распевали не только Стеньку Разина или Вещего Олега, но Акуджаву.
Душа? Лам слав, как говорят французы. Лам слав, душа. Это необъяснимо. Вы знаете, очень странно, потому что на Западе есть люди, которые влюбляются в русскую культуру, в русскую нацию. Во Франции очень многие такие. Ну и в Швейцарии тоже. Ну и, видимо, в Великой Британии тоже есть такие. Потому что, как сказать, русские песни, они душевные, то есть они не поверхностные.
Они берет, да?
Ага, они сердцу и душе говорят. Самое важное – это иметь добрые намерения, иметь возможность как раз общаться на уровне, чтобы все люди общались вместе, и чтобы все люди старались творить добро вместе. Это самое важное. Самое важное – это вместе работать, чтобы мир становился лучше. Это самое важное.
Они и сюда приехали с целью сделать мир лучше, отношения между людьми сделать лучше.
В Париже есть такая певица, ее зовут Вероника Булычева. Она иммигрантка третьей волны, то есть приехала в 70-х годах в Париж. Уже 20 лет живет в Париже. И у нее две культуры теперь, значит, русская, уральская и французская, парижская. И мы очень часто спорили, потому что она мне говорит, что я не русская. Да, я не русская, я француженка. Я уже третье поколение, плохо говорю по-русски. Но я всегда отвечала, может быть, я не русская, но я те песни, которые я знаю, ты их не знаешь. То есть какой-то парадокс тут есть. И она сказала, раз так, давай устроим... И она строит мост, она создала фестиваль, который называется Парижевск. То есть Париж и Жевск. Давай строить мосты. То есть вы, французы и швейцарцы, приезжайте петь к нам русские песни, которые мы забыли. И вот создался, приехали, наша группа приехала в 2011 году. Мои швейцарцы все решили приехать. То есть собралось 25 человек. 13-14 Швейцарии, одна из Таити и 10 человек из Парижа. В том числе и потомки тоже русской миграции, моя сестра и так далее. Вот и мы приехали на Урал, в Ижевск, первые целая группа, и устраивали там концерт, и пели русские песни, которые уже здесь забытые. Ездим в забытые места, ездим там, где нет туристов. То есть мы хотим ознакомиться с русской жизнью, но по-настоящему. То есть не жить в больших гостиницах, но жить в местах. Или даже жить у жителей, разговаривать, в общем, с ними беседовать и обмениваться. В Швейцарии все предприниматели люди. То есть все ответственны за свою судьбу. Как раз песню, которую мы вчера пели, Россия должна идти вперед, то есть смотреть назад хорошо, но лучше идти вперед. То есть не, там не оставаться на то, что было, то, что свалилось. Ну, у всякого бывает, надо все это преодолеть и как-то двигаться все-таки вперед. И это у швейцарцев очень развито. То есть у них очень, очень много частных фирм, то есть либо маленькие фирмы, либо фирмы, где работают не больше 10 человек, либо фирмы, где не работают больше 40 человек, ну просто они сами работают, они ведут себя ответственно за свое, то, что они делают. Они не ждут, чтобы кто-то, Бог там или кто-то им что-то послал. То есть они верят в Бога, это им дает силы, чтобы самому двигаться.
Вот песня, жившая в среде русских эмигрантов, должная, по мнению нашей гостьи, вдохновить нас, ее соотечественников, на бодрое движение вперед.
Из страны в страны далекой, сложной матушки широкой, ради славного труда. Ради полности веселой собрались мы сюда.
Меня зовут Андрей Викторович Разин, я доцент Екатеринбургской семинарии и присутствовал на этой встрече. Но эта встреча, она, в общем-то, входит в ряд встреч, которые организует Церковное археографическое общество. И одна из тем и общества этого, во многом и краеведческого, церковно-исторического, это, в общем-то, так сказать, жизнь церкви. А вот эта вот тема, она была связана с мыслением явление русской миграции, и как раз среди гостей этой встречи были не только потомки русских эмигрантов во втором, то в третьем поколении, которые приехали сюда, в Россию, но что еще интересно, люди разных национальностей, проживающие, в частности, они приехали из Женевы, итальянцы, и даже англичанка, и французы, те, которых заинтересовала русская культура именно в том проявлении, в котором она была открыта русской эмиграцией. У них музыкальный ансамбль, и хотя вот среди них немногие знают русский язык, так чтобы говорить на нем хорошо, но все они поют русские песни, и, что удивительно, каким-то образом передается вот именно то настроение, тот дух, те чаяния, надежды русской эмиграции, этих русских людей, которые вот во время этой страшной катастрофы оказались там за границей, но сумели сохранить и надежду, и, что самое главное, эти вот такие сильные, добрые и трезвящий нас, и дающий силу начала русского духа.